«А вы, — настаивал я с юношеским упрямством, — разве не совершаете ошибок?» «О, сплошь и рядом», — отвечал он. «Однако стараюсь, чтобы их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной единственной». Тут у меня возникло ощущение, что Вильгельма вообще не интересует истина, которая всегда состоит в единственном тождестве между предметом и понятием. Он же хотел развлекаться, воображая столько возможностей, сколько возможно. Осознавши это, я со стыдом признаюсь, разуверился в учителя и поймал себя на мысли: хорошо, хоть инквизиция вовремя подоспела, ибо мной овладела жажда истины, та же, которой одушевлялся Бернард Ги. В таком-то провинном расположении духа, смущаясь сильнее, нежели Иуда вечером святого четверга, я вошел с Вильгельмом в трапезную и приступил к ужину. Четвертого дня повечерия, где Сальватор повествует о любовной ворожбе. Ужин в честь делегации был великолепен. Аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой породы, и в обычаях папского двора, коим не чужды, должен заметить, оказались и минориты брата Михаила. «Из крови свежезаколотых свиней, — говорил нам повар, — предполагалось наделать кровяных колбасок к праздничному столу. Но из-за злополучной гибели Винанция всю свиную кровь пришлось вылить, а новых свиней заколоть не успели. К тому же, по-моему, в эти дни ни у кого не лежала душа к убиению божьих тварей. Однако имелось жаркое из дикой птицы, вымоченной в местном красном вине, поросенок, нашпигованный крольчатиной, хлебцы святой Клары, рис со здешними миндальными орехами, это еще называется белым завтраком, запеканка с огуречной травой, фаршированные оливы, жареный сыр, баранина с острым перечным соусом, белая фасоль и изысканнейшие сласти, пироги святого Бернарда, пирожные святого Николая, пончики святой Люции, а также вина и травяные настойки, которые размягчили даже Бернарда Ги, прежде такого сурового. Лимонная настойка, ореховая, настой от подагры, настой горячавки. Все это выглядело бы апофеозом обжорства, когда бы каждый отправляемый в рот кусок не сопровождался богоугодным чтением. От ужина все поднялись в самом радостном настроении. Многие, оправдываясь легким недомоганием, заявили, что повечерие им не выстоять. Аббат никого не принуждал. Ведь не для всех и те преимущества, и те повинности, коими уснащена жизнь монаха, посвященного в наш орден. Все вышли. Я задержался, чтобы из любопытства заглянуть в кухню, которую готовили запирать на ночь, и увидел Сальватора, крадущегося, как кот, вдоль огородов с каким-то тюком под мышкой. Желая узнать, в чем дело, я за ним погнался и окликнул. Он сначала юлил, а потом ответил на расспросы, что в таинственном узле, который извивался, как будто внутри было что-то живое, он несет Василиска. «Бойся, Василиска, все царь гадов, полный страшных ядов, он ими плюется, и хуже плевков. Пустит вонь злостно, так убьет наповал. Брысь-брысь-брысь, отрава, на горбу белый краб, башка петуха, передом стоячь, задом ползуч, как и всякий змей, мрет от ласки». «Как от ласки?» «Так-так, ласка, невеликий зверь, примилый, ростом малым мало выше мыши, мышь от нее в страхе, и змея, и жаба, как укусит ласку, та бежит, где укроп и чина их грызет, и снова воевать». «Есть кто верит, родится де из глаза, а другие верят, что сие неверно». Я спросил, на что ему Василиск. Он отвечал, что это его забота. Но меня разобрало любопытство. Я поспешил довести до его сведения, что в подобной обстановке, при стольких неразгаданных убийствах, любая странность в поведении монахов и моя забота, и что я обязательно обо всем доложу Вильгельму. Тогда Сальватор стал просить меня этого не делать и развязал свой сверток.